Выходит, что церковь всегда была права, Бог присматривает за человечеством, как мама за ребенком. Марина кивнула. Наверное. В последнее время произошло слияние военных и религиозных исследований на эту тему. Ко мне попали материалы Всемирной конференции по исследованию будущего, которая происходила в Ватикане в 1973 году. Американский доктор Джон Калхун предсказал вымирание людей на Западе в ближайшие 50 лет. Его работа первоначально была секретной и финансировалась НАСА, но сенсационные выводы попали в прессу. Мрачный прогноз. Знаешь, какие животные наиболее близки человеку по складу ума и социальному поведению? Вроде бы не впопад, спросила Марина. Наверное, обезьяны. Не угадал. Ученые считают, что крысы, поэтому на этих зверушках часто ставят опыты. Так вот, Джон Калхун провел эксперимент над огромной популяцией крыс, получившей название «Вселенная-25». Он создал для них просторное помещение, где могли бы счастливо жить около 3000 грызунов. Там была хорошая еда, чистая вода, много места, комфортная температура, безопасность. «Этакий крысиный рай», — усмехнулся Максим. «Именно». Поэтому, когда туда поместили первые 4 пары, они начали стремительно размножаться. Секс стал любимым занятием райских обитателей. Довольно скоро в этой вселенной жило уже около 600 особей. Приятным сюрпризом стало увеличение продолжительности жизни почти на 20%. Но тут начались фантастические неожиданности. Взрослые крысы начали агрессивно вести себя по отношению к молодежи, постепенно переходя от морального давления к откусыванию хвостов. Появились отверженные, которые жили в стороне хулиганствующими бандами. Их вылазки встречали жесткий отпор общества. Тогда стратегия подрастающего поколения изменилась. Теперь они старались не конфликтовать. Для этого жили тихо, изолированно, дистанцируясь от окружающих и не привлекая внимания старших. Исследователи назвали таких крыс красивыми, поскольку те выглядели очень симпатично, хорошо упитанные, ухоженные, с гладкой блестящей шерсткой, но при этом красивые перестали спариваться, а жили, наслаждаясь собой и своим внутренним миром. Они ели, пили, вылизывали себя, но не желали реальных половых контактов. И с каждым днем таких нарциссов-индивидуалистов становилось все больше. Рост мышиной вселенной прекратился. Нарциссирующие самцы и уединившиеся в уютных дальних норках самки потеряли желание и социальную способность спариваться. Общество рухнуло, рай превратился в ад, все крысы умерли. Ученый повторил свой опыт многократно, но результат был одинаков. На определенном этапе за взрывом активности следовал период агрессии и насилия, затем равнодушное счастье, падение рождаемости и самоуничтожение. В итоге вся популяция гибла.
Удивительно.
Сейчас во многих западных странах похожая ситуация. Комфортная жизнь, избыток еды и питья, нет опасностей. Выросла продолжительность жизни. И наблюдается загадочное уменьшение рождаемости. Все как в эксперименте «Вселенная-25». Женщины не хотят рожать, мужчины не желают заводить семью. Получается, что для сохранения цивилизации в такие страны нужно привозить иммигрантов – из неблагополучных регионов, здоровых и умных.
Ты хочешь сказать, что людей из России специально перевозят на Запад?
Вполне возможно. Кстати, не только из России. Если эта гипотеза верна, в ближайшее время в Африке и арабском мире вспыхнут свои перестройки, и поток активных иммигрантов направят в умирающую Европу. Об этом можно подумать, но сразу забыть.
В тот день они не обсуждали этот вопрос. И на следующий день тоже, поскольку у Максима был выпускной экзамен. По просьбе Марины он оформил отпуск и был готов ко всему. Как всегда, то, что произошло, было далеко за рамками его ожиданий.
«Ты поедешь на войну», — заявила Марина.
«Настоящую?
Вполне».
Максиму стало обидно, что фантазия Дмитриева всегда превосходила его предположения. Он быстро попытался прикинуть горячие точки планеты. «Югославия?» Наконец, молвил он.
«Сербия», — подтвердила Марина. «Хотя было мнение, что Сомали подошло бы лучше».
«Что-то мне страшно».
«Это нормально, боятся все. Но храбрый человек может преодолеть свой страх, а трус нет».
Через два дня Максим оказался в маленькой деревушке, состоящей из трех десятков покосившихся домиков с выгоревшими ставнями и миниатюрной церквушкой среди оливковых и кипарисовых рощ. Идеалистический пейзаж не выглядел, все вокруг было пропитано тревогой. Жители отводили взгляды, надрывно лаяли собаки. Даже козы, бродившие вдоль каменистой дороги, смотрели настороженно раскосыми желтыми глазами. Он угодил в разношерстную компанию головорезов, среди которых были не только сербы, но и двое русских, француз, немец и даже неизвестно, как попавший к ним американский черный здоровяк, похожий на героя боевиков. Всего 12. Великолепная дюжина великого учителя. Лачуга, где он ночевал с напарником, русским пареньком Володей, была очень стара. Стены из нетесанного камня, соломенная крыша, очаг с открытым огнем, давший приют чудовищному чайнику. Ночами дом стонал от ветра, задувавшего в прогнившую солому, раздражался сухим хрустящим старческим кашлем. Но еще хуже были внезапные громкие удары и щелчки, будто от простреливающих суставов. Тогда Максим в ужасе просыпался, нащупывая рукой автомат, доверчивым щенком прикорнувший рядом. И лежал, тревожно вслушиваясь в темноту, наполненную шорохами, глухими вздохами, посвистом. Он толком не понял, на чьей стороне они сражались. В них стреляли, они стреляли. Если ты не убиваешь, значит, убьют тебя. Многому приходилось учиться с нуля. Институтская военная подготовка оказалась никчемной. Там не ждешь пули в спину от безобидного крестьянина. Не вслушиваешься в ночные шорохи, ожидая гранату в окно. Да и стрелять по живому человеку совсем не то, что пулять по мишени. Оказалось, что он совсем не готов убивать. Слава богу, поначалу бои заключались в вялой перестрелке, когда абстрактный противник угадывался лишь по далеким выстрелам. Но потом война неумолимо приблизилась. Его вырвало, когда увидел, как напарнику Володьке оторвало ногу миной-ловушкой. Несколько секунд тот неистово кричал. Удивительно, что люди способны так сильно орать. Ужас сковал Максима, обернув в липкие объятия, словно в мокрую простыню. Он не мог дышать, судорожно подавившись воздухом. Следующие два дня, то ли от постоянного страха, то ли от местной инфекции, желудок отказывался принимать еду. Пил только виски, глуша разум алкоголем. Пожалуй, никогда в жизни он столько не молился, ежеминутно, ежесекундно. Молился Богу и ненавидел Дмитриева с Мариной. Страх прошел однажды ночью, когда на их спящую деревню напали. Тишина взорвалась хаосом беспорядочных звуков. Через окно Максим выпрыгнул во двор из мгновенно вспыхнувшего дома. Каменная крошка скрипела на зубах, вокруг метались тени обезумевших людей. Крики, вопли, мат на всех языках. Где свои, где чужие, понять невозможно. В темноте Максим зацепился ногой за какой-то кабель. Свалился, оказался в мокрой, вонючей канаве. Рядом над головой взорвалась граната. Осколки просвистели тысячами пчел. Одна ужалила в плечо. Больно не было. Не знал, ранен ли, а если да, то насколько серьезно. Он ничего не мог сделать. Захватившая мозг паника вдруг схлынула, как отступившая волна. Там, за волной, оказалась спокойная темнота безразличия к смерти. Теперь он мог соображать. Вспомнил, что где-то рядом был крохотный каменный мост. Змеей прополз по канаве и втиснул тело в прохладную нишу с твердым намерением защищать убежище от кого бы то ни было. Трудно сказать, сколько времени просидел, выставив автомат в стрекочущую очередями и сверкающую белыми сполохами темноту. Минуту или час. Неожиданно услышал топот многочисленных ног. К нему бежали люди. Они были уже совсем рядом. Ничего не видно. Не думая, нажал на спусковой крючок и начал поливать пространство перед собой очередь за очередью, очень надеясь, что не лупит по своим. Ночной бой закончился так же неожиданно, как и начался. Зажглись фонари, послышались знакомые голоса. Максим выбрался из убежища. В ручье валялось несколько тел, похожих на сброшенные в канаву грязные мешки с картошкой. С облегчением Максим понял, что это чужие. В этом бою он приобрел авторитет. И главное, остался цел, если не считать легкой царапины на предплечье. Вторую половину месяца было легче. Человек может приспособиться ко всему. За день перед отправкой домой появилось подкрепление. Среди группы новых парней Максим увидел знакомое лицо. Сразу узнал следователя,
который вербовал его в студенческие годы. А тот, похоже, не разглядел в загорелом наемнике интеллигентного мальчика из профессорской семьи. Сколько таких юнцов в свое время он ломал об колено. После ужина беседа все же состоялась. За столом уже никого не было, лишь следователь угрюмо курил, уставившись на пепельницу, сделанную из куска мины, так, словно хотел выжечь ее взглядом.